Украинский дипломатический конфликт. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Сегодня в Москве, в Новопушкинском сквере, прошел митинг в защиту работников предприятий, пострадавших от кризиса. По примерным оценкам, в акции протеста участвовали порядка 300 человек. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Верните рабочие места. Власть под контроль граждан. Юрий Михайлович, вы не правы. Живи и давай жить другим. С такими транспарантами стоят митингующие. У микрофона «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сегодня митинг, который организован «Левым фронтом», проходит в знак солидарности с работниками многочисленных российских и московских, в том числе предприятий, которые сегодня из-за экономического кризиса страдают, потеряли работу или резко сократился их уровень благосостояния. У нас еще свежи в памяти примеры Пикалева, Байкальска, Алтайского края. И сейчас уже, очевидно, назревают новые конфликты. Это ситуация на АвтоВАЗе, когда там резко планируется сократить рабочую неделю. Ситуация на Горьковском автомобильном заводе. В Москве немало предприятий, в частности, Калибровский завод, Московский Карачаровский завод механический, ряд других предприятий, на ЗИЛе тяжелая обстановка. И вот буквально за день до проведения акции к нам обратилась инициативная группа работников черкизовского рынка. В конце июня черкизовский рынок был закрыт волевым решением московского правительства. В итоге тысячи людей, если не десятки тысяч, причем абсолютно легально там работавших, и в основном граждан России, пострадали, потеряли свои деньги, потеряли свой товар, понесли огромные убытки.
Сообщает Сергей Удальцов. Этот человек – коренной москвич.
В митинге проходят пикеты, что меняется? Вот власти прислушиваются как-то?
Ничего не меняется, абсолютно, ровным счетом. Как было, так и будет, наверное.
Выход где?
Воровать идти. Вот и выход.
Митинг начался.
Мы доведены до такой крайней точки, мы уже не можем плакать. Арендаторы черкизовского рынка, которые потеряли свои рабочие места. Также здесь много людей, которые являются российскими товаропроизводителями, которые вынуждены были остановить свои фабрики в регионах, уволить людей, отправить в бессрочный отпуск. Но мы не одиноки, и мы не опускаем руки.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин комментирует.
У нас власть выстроена под одного человека. Именно этот человек принял решение о закрытии рынка. Это совсем не мэр Лужков, которого здесь вот сейчас называют главным ответственным. Это Владимир Путин на самом деле. Лужков в данном случае только выполняет жесткие указания. Это почерк нашей власти сегодняшней, который полностью оторван от реальности, который упивается, собственно, бесконтрольностью.
У меня осталось 40 тысяч рублей. Я на них должна выплатить месячную зарплату 10 людям, заплатить аренду за свое помещение. Куда я пойду? Жить я на что буду? Вы нас отправили в мэрию, мы туда сходили. Мы написали к президенту, все писали. Почему нету ответа? Почему?
Лужкова, в отставку! Лужкова!
Митинг «Левого фронта» в защиту работников предприятий, пострадавших от экономического кризиса. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Акции протеста проходят не только в Москве. Рабочие Волжского автозавода в Тольятти готовятся к намеченному на 6 августа массовому митингу. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Митинг протеста 6 августа должен обратить внимание руководства Волжского автозавода на проблемы простых рабочих. Сегодня дирекция ВАЗа не замечает проблем простых заводчан, говорит лидер независимого профсоюза рабочих АвтоВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Руководители АвтоВАЗа всячески препятствуют реализации прав. Алешин, президент АвтоВАЗа, получает в месяц 3 миллиона рублей. Наверное, хорошее место для работы. Но представьте, там пониже, пусть они там получают поменьше. Они никогда не будут решать проблемы простых рабочих. Надо собираться и требовать достойные условия жизни.
В митинге 6 августа планируют принять участие несколько тысяч рабочих Волжского автозавода. Люди намерены потребовать восстановления полного рабочего дня и минимальной зарплаты в 15 тысяч для рабочих автозавода. Сегодня ряд аналитиков высказывает предложение о закрытии АвтоВАЗа. Нельзя считать Волжский автозавод неперспективным производством, комментирует эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов.
Конвейер АвтоВАЗа остановят с 3 августа по 1 сентября. Для завода это не сулит ничего по-хорошему. Это значит, что рабочие снова окажутся на оплате 60% от зарплаты. Заводы продолжат увольняться молодежь. Если говорить о перспективах отечественного автопрома, то можно определенно сказать, что вопреки заявлениям, спрос на машины марки «Лада» есть. И покупатели интересуются прежде всего «семерками». Это хорошо всем известная ладовская классика. «Нивы», потому что это такой автомобиль, как у нашего премьера Путина. Ну, а также моделями «Лады Калина». Но вот в Самаре, например, выбор машин «Лада» в автоцентрах не очень большой. И многие, приезжая в Тольятти, просто не могут купить новую «Ладу». Система сбыта – это слабое место автозавода. Сейчас же заводские площадки затарены автомобилями. Если за месяц руководство завода реализует эти машины, пусть даже продажи в беспроцентный кредит, то вас может в сентябре нормально начать производство.
Тольяттинские средства массовой информации и ряд интернет-форумов сообщили, что в Тольятти прибыли отряды милиции особого назначения из других городов России. Как заявил заместитель начальника УВД Самарской области Александр Шахов, милиция не получала и не готовится получить какие-то команды из федерального центра по приведению в усиленный режим работы подразделений органов внутренних дел и спецподразделений. Сотрудники милиции допускают возможность проведения митингов в связи со сложной экономической ситуацией на АвтоВАЗе. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
О ситуации в Тольятти мой коллега Марк Крутов сегодня побеседовал с координатором Межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности Андреем Лапиным.
Насколько упадет зарплата рабочих АвтоВАЗа из-за остановки конвейера и введения с сентября сдельной оплаты труда?
С сентября зарплата работников сократится ровно на 50%, поскольку настолько же сократится рабочее время, согласно приказу президента АвтоВАЗа.
А сколько будут получать рабочие в августе, когда завод вообще не будет работать?
Будут получать 2/3 от средней заработной платы.
Это примерно в среднем по заводу, это какие цифры?
Примерно порядка 6-7 тысяч рублей.
Как вы считаете, какой выход возможен из всей этой ситуации? Банкротство или новая очередная помощь финансовой заводу из Москвы? Что может спасти АвтоВАЗ?
Мы считаем, что необходима серьезная, продуманная, долгосрочная стратегия развития отечественного автопрома, а не какие-то спонтанные реакции, вливание денег, которые тут же растворяются без следа и, в общем-то, никакого результата не дают. Нужна действительно продуманная, серьезная концепция, и мы бы, как профсоюзы, как представители работников, мы бы хотели принять в этом участие. Мы считаем, что нужно действительно помогать и развивать автопрому, но, к сожалению, время для этого упущено. Команды, которые сюда направлялись в последнее время из Москвы, они не решали проблемы, они работали как временщики, получали деньги, большие зарплаты, но, по сути дела, не решали проблем завода. И одна команда сменяет другую, а проблемы остаются. И сегодня мы имеем действительно кризисную ситуацию. Она, возможно, еще так не ощущается, хотя вообще у людей настроение подавленное. Но ее острота будет прочувствована позже, где-то уже в сентябре-октябре, когда деньги действительно будут в дефиците, то есть люди получат маленькую зарплату, предстоят большие траты на снаряжение детей в школу, все выйдут из отпусков, потратив отпускные деньги, и поймут, что их жизнь очень сильно изменилась, уровень жизни серьезно снизился.
Это был координатор Межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности России Андрей Лапин. Я напоминаю, в эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Установлена личность смертника, завершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. Глава МВД России Рашид Нургалиев вводит порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре министерства в связи с ростом преступности среди милиционеров. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полностью погасить им долги по зарплате. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан запастись продовольствием на 2 года вперед в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. В афганской провинции Гельмент в результате взрыва погибли 8 сотрудников частной охранной фирмы. Еще 4 были ранены. Приморский краевой суд отменил приговор известному боксеру Роману Романчуку, осужденному за убийство. Дело направлено на новое рассмотрение. Как всегда в это время напомню, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги авторов, все наши интересные материалы и рубрики всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Между Москвой и Киевом разгорается очередной дипломатический конфликт. Украину по требованию Министерства иностранных дел страны сегодня покидает один из сотрудников российского посольства. МИД России грозит Украине ответными мерами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Отбывающий в Москву Владимир Лысенко отвечал в российском посольстве за вопросы, связанные с пребыванием в Крыму Черноморского флота. На прошлой неделе украинские власти предписали ему покинуть территорию страны до 29 июля. Ни сам Лысенко, ни МИД Украины причину такого решения официально пока не сообщили. Тем не менее, известно, что главные претензии к дипломату касаются последних конфликтов между Россией и Украиной из-за Черноморского флота. В этом месяце украинская милиция задержала всего в Севастополе без необходимых документов колонну российских бронетранспортеров и 2 автомашины, на которых российские военные перевозили ракеты. Официальный Киев заявил, что такие систематические нарушения со стороны Черноморского флота ставят под серьезную угрозу жизнь севастопольцев и национальную безопасность Украины. Главком ВМФ России Владимир Высоцкий, находясь в минувшее воскресенье на праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, пообещал наказать виновных.
Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны. И именно главкомата военно-морского флота эту ситуацию будет расследовать. Мы уже с понедельника займемся и проведем свое расследование. Если выявим виновных лиц, они будут наказаны даже серьезно.
Однако эти слова адмирала не повлияли на решение украинских властей выслать из страны Владимира Лысенко. Следующим российским дипломатом, который может отправиться на родину, уже называют генерального консула России в Одессе Александра Грачева. Его подозревают в причастности к финансированию антиукраинских организаций, говорит политолог Виктор Небоженко.
Все, что происходит вокруг Севастополя или вокруг дипломатического представительства России, это, естественно, все приобретает преувеличенные и болезненные формы. Я думаю, что если бы Москва чуть-чуть подсуетилась и быстренько дала сильного дипломата посла, так, может быть, половина бы этих проблем бы и не было. Я считаю, что обоюдная вина в обострении как Кремля, так и Киева. На процентов 50 это все-таки достаточно неуклюжая и агрессивная политика Кремля по отношению к Украине. Понимаете, что начиная с 7 января, с газовой войны, не было ни одного месяца, которое не прекращалось бы пропагандистское и агрессивное давление на Украину. И, конечно же, это тоже повлияло. А половина, конечно же, мотива связана с избирательной кампанией и попыткой Ющенко консолидировать национальный электорат.
Разыгрывая в том числе и карту противостояния с Москвой, действующий глава государства Виктор Ющенко, по мнению экспертов, будет стремиться войти хотя бы в 5 самых рейтинговых кандидатов в президенты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы». В Молдавии завершилась предвыборная кампания. В среду состоятся досрочные парламентские выборы, в которых примут участие 8 политических партий. Сегодня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 87 наблюдателям. От нескольких из них власти Молдавии потребовали покинуть территорию страны. Эксперты прогнозируют победу на парламентских выборах коммунистов, но не исключают, что в этом случае оппозиция не согласится с итогами голосования и призовет своих сторонников к акциям протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По требованию властей Молдавии, несколько международных наблюдателей должны покинуть территорию страны еще до начала парламентских выборов. Этих людей власти страны объявили нежелательными фигурами. В их число попал и российский политолог Александр Кынев. Более того, на наблюдателей пытались оказать давление неизвестные бритоголовые люди, рассказывает Александр Кынев.
После того, как сегодня в 6 утра к нам в гостиницу пришли представители полиции и сообщили уже в здании комиссариата о том, что до конца дня мы должны покинуть Молдавию, нас взяли расписки, но никаких документов нам не предъявили. Мы как бы собрались и двинулись по специальным наружным наблюдениям, потому что за нами ехали постоянно сменяют друг друга разные машины в сторону Кишинева. И где-то вот уже непосредственно вблизи города нас периодически останавливала полиция, опять проверяя документы. Вот на одном из таких постов, когда нас остановила полиция, водителя нашего полицейский отвел для разбора на несколько десятков метров. В это время к нам подошли несколько крепких бритоголовых людей в черных футболках, один в наколках. Интересовались, кто мы такие. Мы спросили, вы что не знаете, после чего нам было предложено побыстрее уматывать из Молдавии, иначе нам переломают руки и ноги.
Эксперты полагают, что победителями парламентских выборов станут коммунисты. При этом не исключено, что оппозиция не согласится с итогами голосования, утверждает генеральный директор Центра по изучению проблем постсоветского пространства МГУ Алексей Власов.
Победе коммунистов никто практически из экспертов не сомневается. Вопрос только в том, наберут ли они необходимое количество голосов, барьер которых и споткнулся в прошлый раз группа поддержки господина Воронина. Поэтому обстановка нервозная. Отсюда и такие, я бы сказал, несколько неадекватные действия в отношении наблюдателей. Но в то же время понятно, что ставка достаточно велика. И, судя по всему, если за время прошедшего от момента последнего избирательного цикла за короткий промежуток до момента нынешних выборов Воронину не удалось договориться с кем-либо из представителей оппозиционных сил, а такая вероятность достаточно велика, то ставка такова, что даже в случае победы с недостаточным количеством голосов политическая ситуация в Молдове окончательно зайдет в тупик, а это уже чревато повторением тех событий, которые, как вы помните, не так давно происходили в Кишиневе.
Так считает генеральный директор Центра по изучению проблем постсоветского пространства МГУ Алексей Власов. Проведение досрочного голосования 29 июля добилась оппозиция после того, как 5 апреля в Кишиневе прошли послевыборные акции протеста. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В Вашингтоне началась довольно необычная американо-китайская встреча с участием людей, ответственных за формирование внешнеполитической и экономической стратегии двух стран. Цель встречи – разделить ответственность за восстановление мировой экономики и поддержание стабильности в мире. С подробностями Алан Давыд.
Во встрече с американской стороны принимают участие госсекретарь Хиллари Клинтон и министр финансов Тимоти Гайтнер, с китайской – вице-премьер Ван Цишан и член Госсовета КНР Дай Бинго. Утром в понедельник на открытии встречи выступил президент США Барак Обама. Он подчеркнул, что Вашингтону и Пекину необходимо углубить сотрудничество по многим направлениям, включая преодоление всемирного экономического кризиса, борьбу с глобальным изменением климата и противодействие северокорейской ядерной программе. Обама признал, что хотя каждая из двух стран будет иметь свое мнение по каждой проблеме, им все же необходимо рассматривать друг друга не как соперников, а как партнеров. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем определят ход событий в 21 веке. Этот тезис должен стать фундаментом нашего партнерства. Это ответственность, которую мы разделяем. И Обама, и министр финансов США Гайтнер призвали Китай стимулировать внутреннее потребление. Этот ход американская сторона рассматривает как рычаг для восстановления роста мировой экономики. Насколько верны утверждения о том, что пройдет немного лет, и Китай превратится в одну из экономически доминирующих мировых держав? Этот вопрос я задал заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона Джастину Логану. Я считаю их в высшей степени обоснованными. Размеры китайской экономики, рост китайских вооруженных сил и подлинная взаимозависимость США и Китая означают, что все, что оказывает влияние давление на Китай воздействует и на Соединенные Штаты, и наоборот. Думаю, что на этой встрече будет сделано еще немало сильных позитивных заявлений об американо-китайских отношениях, как ключевых для мирового развития. А в наибольшей степени общность интересов США и Китая лежит в экономической плоскости. И это та сфера, над решением проблем которой легче всего работать. Более сложно будет работать над проблемами, связанными с безопасностью, когда не всегда и не в полном объеме ясна степень общности интересов. Это основная отличительная черта, которая может носить коррективы в ход американо-китайского диалога в будущем. В чем вы видите основное сходство и различие диалога Вашингтона с Пекином и с Москвой? Разумеется, и Китай, и Россия – важные региональные и мировые державы. США пытаются, к примеру, убедить обе страны в необходимости ужесточения санкций против иранского и северокорейского режимов. Но пока эти попытки безуспешны в равной степени. Что касается сферы экономических отношений, то они у США с Китаем носят намного более масштабный характер, чем у России с США или с Китаем. И здесь разница весьма существенна. Член Госсовета Китая Дай Бинго признал, что, несмотря на исторические, культурные и идеологические различия, обе страны находятся в одной большой лодке, испытывающей натиск яростного ветра и огромных волн.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты готовы усилить давление на Иран с целью заставить его отказаться от создания ядерного оружия. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не намерен бесконечно ждать от Тегерана ответа на предложение президента Обамы. Рассказывает Ян Рунов.
Находясь в турне по странам Ближнего Востока, Гейтс сказал, что Иран может и далее пытаться тянуть время, но президент Соединенных Штатов рассчитывает на получение какого-либо ответа из Тегерана этой осенью, возможно, к открытию сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нет сомнений, сказал Гейтс, что обладающий ядерным оружием Иран дестабилизирует весь ближневосточный регион и явится угрозой для Израиля, Соединенных Штатов и других стран. По словам Гейтса, Вашингтон надеется на позитивный и конструктивный ответ Ирана. Как отмечают политические наблюдатели, заявления высших представителей американской администрации в отношении Ирана носят противоречивый характер. В то время как президент Обама говорит, что нельзя допустить появления в руках у Ирана ядерного оружия, госсекретарь Хиллари Клинтон обещает соседям Ирана ядерную защиту Соединенных Штатов от иранского ядерного оружия. Это было воспринято некоторыми обозревателями так, будто Соединенные Штаты уже смирились с ядерным Ираном. Израиль дал понять, что силовой удар по ядерным объектам Ирана не исключен. Президент Обама заявил, что Соединенные Штаты не дают Израилю добро на военные действия. А вице-президент Джо Байден в это время заявляет, что Соединенные Штаты не могут диктовать Израилю, что делать. Вот как комментирует американскую политику в отношении Ирана Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review.
Это первое свидетельство того, что Соединенные Штаты признают, Иран стоит на пороге создания ядерного оружия. Именно поэтому госсекретарь Клинтон обещала раскрыть над Ближним Востоком зонд американской защиты, когда Иран станет ядерной страной. Сейчас Соединенные Штаты, оценивая степень опасности, пытаются успокоить общественное мнение. Госсекретарь заявила на днях, что Северную Корею нельзя всерьез считать ядерной страной, поскольку она провела минимальное количество ядерных испытаний. И если Иран проведет первое ядерное испытание, это тоже рано будет рассматривать как нечто фатальное. Администрация Обамы, наверное, попытается ужесточить санкции ООН и одновременно будет пытаться убедить Тегеран отказаться от ядерной программы. Соединенные Штаты пытаются держаться подальше от внутренних проблем Ирана, чтобы это не помешало переговорам по ядерной проблеме. Вашингтон не намерен участвовать в попытках сменить режим. Это дело самих иранцев. Так считает Джеймс Робинс из National Review Online. По мнению одних экспертов, Иран может создать ядерное оружие в течение 1-3 лет. По мнению других, счет уже идет не на годы, а на месяцы.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке убиты 8 боевиков. Столкновение между милиционерами и экстремистами произошло в ночь на вторник в лесу под Махачкалой. Предполагается, что среди убитых могут быть граждане иностранных государств. Глава МВД России Рашид Нургалиев принял решение ввести порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре МВД. В подмосковном городе Королев взяты под стражу двое сотрудников местного отдела внутренних дел по обвинению в пытках задержанного. Установлена личность смертника, совершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Ему не была вовремя оказана медицинская помощь. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. В акции приняли участие около 300 человек. Основное требование – открытие черкизовского рынка. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полного погашения долгов по зарплате. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей, заявил Радио Свобода член исполкома коалиции Александр Аверин. Власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей на парламентских выборах 29 июля покинуть территорию страны. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан запастись продовольствием на 2 года вперед в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. В афганской провинции Гельмент в результате взрыва погибли 8 сотрудников частной охранной фирмы, еще 4 были ранены. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл обсудил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта. Приморский краевой суд отменил приговор известному боксеру Роману Романчуку, осужденному за убийство. Дело направлено на новое рассмотрение. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На этой неделе городской суд Петербурга приступил к рассмотрению дела об убийстве этнографа и правозащитника Николая Геренко. Это один из главных эпизодов в процессе так называемой группировки Воеводина-Боровикова, ставшей известной своими нападениями на почве национальной ненависти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Эпизод об убийстве ученого-этнографа Николая Геренко – один из ключевых в громком процессе так называемой банды Боровикова-Воеводина. 14 обвиняемым вменяется целая серия убийств и нападений не только на лиц другой национальности – граждан Азербайджана, Кореи, Сенегала, но и на 2 студентов, бывших знакомыми с самими бандитами и их преступлениями, а также убийство Николая Геренко, демонстративно приговоренного к смерти за свою деятельность эксперта в процессах над НЭО. Нацистами и расстрелянного 5 лет назад через дверь собственной квартиры. Сейчас присяжные находятся в отпуске, поэтому рассматриваются только процессуальные вопросы. В понедельник слушатели из-за опоздания судебного пристава даже не пустили в зал, хотя у дверей собралось около 10 человек. Им объяснили, что пустить публику в зал может только судебный пристав. Так что, возможно, представители потерпевшей стороны обратятся к главному судебному приставу города в связи с тем, что за отсутствие его подчинения были нарушены принципы гласности и открытости в столь важном судебном процессе. Говорит адвокат потерпевшей стороны, выступающий в эпизоде об убийстве Николая Геренко, Ольга Цейтлина.
Геренко, он был убит прежде всего в связи со своей профессиональной деятельностью, то есть когда он давал экспертизы по процессам над фашистами, над нацистами, и в результате они осуждались. На самом деле мы видим в этом процессе, что сколько убийств совершено, совершены такие жесткие нападения, так называемые акции, в частности, не скрывались. То есть, по сути дела, они открыто и публично достаточно совершали эти преступления, хотя прямых свидетелей, как совершено это преступление, нет. Я считаю, что некоторые вопросы, которые ставит сторона защиты, они не просто некорректны, они даже в некотором случае оскорбительны для потерпевших. Понятно, что хорошая защита – это когда адвокат вставляет психологическую пару своему подзащитному. Вот у некоторых обвиняемых, в частности, у Прохоренко, мы можем сказать, который является главным обвиняемым в эпизоде по Геренко, это психологическая пара. То есть это по вопросам видно, что это практически те же убеждения. И, во всяком случае, никакого осуждения. И иногда очень хорошо посидеть на стороне потерпевших, посмотреть со стороны на того, как ведется защита и на поведение коллег. Это очень полезно.
Ольга Цейтлина считает, что это первый столь масштабный процесс над неонацистами, и что все обязательно должны пристально следить за ним, поскольку это очень важно для смягчения негативного отношения к мигрантам, в частности, и для того, чтобы общество в целом стало более толерантным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве прошел пикет женщин из одного из самых благополучных российских регионов, если верить официальной статистике. Это Чувашия. Теперь женщины из Чувашии приехали в Москву. Возглавила их депутат чувашского парламента Тамара Романова. В Москве они намерены провести серию пикетов и довести до президента России свое мнение о властях Чувашии, о сложной на самом деле, как они утверждают, ситуации в республике и о ее президенте Николае Федорове. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Сергей Лишнев.
Тамара Романова известна в Чувашии как непримиримый оппозиционер. Несколько лет назад она, врач-анестезиолог, была вынуждена уволиться из так называемого президентского перинатального центра в связи с тем, что главный врач прямо заявила ей: «В президентском центре не могут работать люди, открыто выступающие против политики президента Чувашии Николая Федорова». В скором времени после увольнения Тамара Романова стала депутатом Государственного совета Чувашии по списку КПРФ. А недавно она подала заявление о выходе из Компартии. Это решение было вызвано ее несогласием с позицией, занятой первым секретарем Республиканского комитета КПРФ Валентином Шурчановым, в советском прошлом первым секретарем Чувашского обкома КПСС. В последнее время Валентин Сергеевич стал активно поддерживать политику чувашского президента и открыто расхваливал его на последнем пленуме Чувашского рискома КПРФ. Теперь Тамара Романова решила действовать самостоятельно и организовала выезд единомышленниц в Москву, чтобы посредством митингов и пикетов повлиять на оценку деятельности президента Чувашии Федорова федеральными властями и в первую очередь президентом России Дмитрием Медведевым, говорит Тамара Романова.
В результате разбирательств на комиссии в Госсовете мне поставлено в вину то, что я превышаю свои полномочия, организовываю пикеты там, где мне не разрешается, то есть площадь перед домом правительства, и мне вынесли предупреждение. На это ответила: хорошо, если нельзя проводить пикеты перед домом правительства Чувашской Республики, я тогда буду вынуждена следующий пикет провести в Москве перед администрацией президента Российской Федерации. Благо, для проведения такого мероприятия в Москве, в Чувашии, таких женщин достаточно. В организации поездки помогли сами граждане. Среди них, конечно, есть и бизнесмены, но они напрямую на связь со мной не выходили. Потому что если выйдешь со мной на связь, это будет известно президенту, их бизнес будет задушен республиканскими властями. Мы считаем, что 15-летний срок президентства Федорова вполне достаточно для удовлетворения его собственного тщеславия. Считаем, уже пора прекратить его карьеру президента. Сейчас отрицательные моменты его правления давно превзошли ту пользу, которую принес он Чувашской Республике своей работой.
Тамара Романова надеется, что реальные голоса жителей Чувашии будут услышаны в Кремле и Генеральной прокуратуре, и на смену хвалебным победным отчетам и щедро проплаченным публикациям придет пусть нелицеприятная, но объективная оценка реального положения дел в экономике и социальной сфере Чувашии. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Мы продолжаем «Время свободы». Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в связи с угрозой заражения гриппом H1N1 предлагает запретить выезд организованных групп детей за рубеж. Медики эту инициативу поддерживают, а правоведы напоминают, что Конституция не позволяет ограничивать свободу передвижения граждан. Представители же туриндустрии предупреждают, что родителям никто не возместит ущерб за неудавшуюся поездку за рубеж. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В пресс-релизе Роспотребнадзора говорится, что запретить выезд организованных групп детей за рубеж предлагается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Российской Федерации. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует органам исполнительной власти принять меры по недопущению выезда детей за рубеж до особого распоряжения. Накануне главный врач предлагал ограничить выезд детских групп только в Великобританию. Оттуда не так давно вернулись екатеринбургские школьники, которые заразились вирусом гриппа H1N1. Распоряжение Геннадия Онищенко изрядно усложнило работу туристических фирм, которые занимаются отправкой детей за рубеж, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Согласно закону о санитарном благополучии населения, какие-либо ограничения, в том числе и карантинные, могут вводиться только по решению правительства. То есть Роспотребнадзор должен предоставить правительству информацию по ситуации и, соответственно, должно выноситься решение, ограничивать выезд или не ограничивать. Поэтому решение правительства никакого не было. Соответственно, никакого запрета на выезд быть не может. Кроме того, не очень понятно, как это технически может происходить. Я не знаю, конечно, может быть, на уровне регионов органы Роспотребнадзора могут не пустить группу здоровых детей на рейс, если у них есть билеты, путевки, визы и так далее. Не очень понятно. А самое главное, непонятно, почему ограничение касается только детей, которые едут в Англию изучать язык, и только в Англию, потому что случаи заболевания есть и во многих других странах. Почему взрослые могут по-прежнему выезжать, разве на них вирус не может прилететь, приехать в Россию? И главное, что вирус уже в стране есть. То есть закрывать границы бессмысленно, и, в общем, собственно, даже если все границы закрыть, то для вируса, как известно, так сказать, никаких ограничений не существует. Поэтому довольно странный такой сегментарный запрет, касаемый только одного вида туристической деятельности.
У потенциальных российских туристов уже возникают какие-то вопросы в связи с этим запретом?
Конечно, возникают. Очень много звонков в турфирмы, обеспокоенные родители звонят, спрашивают, что им делать. Есть случаи отказов от туров. Тем не менее, пока они на официальном уровне ни МИД, ни Ростуризм не назвал ни одну из стран неблагоприятной для туристических поездок с точки зрения гриппа. То есть официальной информации на этот счет никакой нет, ни официальных распоряжений тоже. Ущерб будет прежде всего для родителей, потому что билеты, как правило, невозвратные. Но если говорить о Москве, там, то это минимум 400 евро из региона. Это будет, видимо, дороже, потому что многие через Москву летят. Виза не возвращается, 110 евро. И не факт, что будут возвращены деньги, уже переведенные в Англию за программу обучения, там, за проживание и так далее, потому что запрет внутри России на поездки в Англию для Англии, в общем, пустой звук. Поэтому не факт, что деньги вернутся. Поэтому это все ляжет на плечи родителей.
С критикой распоряжения главного санитарного врача России о запрете на выезд российских школьников за рубеж выступил председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Он считает, что рекомендации Геннадия Онищенко находятся вне конституционных нормативов. Если говорить в двух словах, то такой запрет был незаконным, поскольку есть конституционная норма о свободе передвижения, сказал Павел Крашенинников. Ранее в связи с угрозой пандемии нового гриппа Геннадий Онищенко предлагал перенести начало учебного года. Насколько эффективны эти меры по борьбе с гриппом H1N1, я спросила у ведущего научного сотрудника Института вирусологии имени Иванова, доктора биологических наук Александра Шилова.
Насчет перенесения сроков учебы я не уверен. Насчет выездов, здесь поймите сами, речь, очевидно, имеется в виду о странах, в которых процент заболеваемости гораздо выше, чем у нас. Это где больше вероятность заражения. Более того, по статистике подвержены как раз данной инфекции все-таки молодые люди. Но сейчас дети. И по этой причине просто я бы не то что запретил, а просто призвал бы поостеречься с поездками.
Но существует ли перечень стран, в которых повышенная угроза подхватить этот самый вирус?
Ну, в принципе, их указать довольно трудно. Просто невозможно. Потому что, ну, никто же не знает, где вы с кем столкнетесь. Там, в транспорте, на пляже, в гостинице, я не знаю.
А в России сейчас какова угроза заразиться гриппом H1N1?
Ну, в общем-то, она слабая. Насколько я знаю, у нас где-то около 18 случаев зарегистрированных. Собственно, в России, я считаю, это мала вероятность. И все случаи у нас, в общем-то, привозные.
Какие меры профилактики заболеваемости гриппом H1N1 вы можете порекомендовать обычным людям? Допустим, запланирована зарубежная поездка. Стоит ли ее отменять, не стоит? Может быть, какие препараты с собой взять? Как себя вести? Или человек остается в России? Он как-то может себя уберечь от этого гриппа?
На 100% уберечь, конечно, такую гарантию вам никто не может дать. Что касается препаратов, ко всей группе амантадинового ряда, ремантадинового, он устойчив, как показывает практика. Или в основном устойчив. В смысле прививок можно попробовать вот вакцинироваться обычной трехвалентной вакциной, которую у нас используют против сезонного гриппа где-то к осени. Рекомендации стандартные: избегать массовых скоплений, пользоваться марлевыми повязками, не чихать в воздух и, соответственно, оберегаться чихов от других. Вот как-то вот так вот.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 27 июля в мире зафиксировано более 160 тысяч случаев заболевания гриппом H1N1. 991 человек умер. В России подтверждены 28 случаев заболевания. Специалисты отмечают, что новый вирус убивает меньший процент людей, чем обычная сезонная эпидемия. По данным медиков, смертность от свиного гриппа составляет примерно 0,5%, тогда как пандемия птичьего гриппа может унести жизни 60% заболевших. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке убиты 8 боевиков. Столкновение между милиционерами и экстремистами произошло в ночь на вторник в лесу под Махачкалой. Предполагается, что среди убитых могут быть граждане иностранных государств. Глава МВД России Рашид Нургалиев принял решение ввести порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре МВД. Министр заявил о необходимости срочных и жестких мер для противодействия преступности среди милиционеров. В подмосковном городе Королёв взяты под стражу двое сотрудников местного ОВД по обвинению в пытках задержанного. Как сообщают российские агентства, в Королёве милиционеры 1 июля задержали некоего Армена Абдурахманова, у которого не было при себе паспорта. В отделении милиции Абдурахманова избили и облили кипятком. Установлена личность смертника, совершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Ему не была вовремя оказана медицинская помощь. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. В нем участвовали около 300 человек. Основное требование – открыть черкизовский рынок. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полностью погасить им долги по зарплате. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей. Власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей на парламентских выборах 29 июля покинуть территорию страны. Президент Таджикистана Имомали Рахмон призвал граждан запастись продовольствием на 2 года вперед в связи с тяжелой экономической ситуацией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Музее архитектуры в Москве группа независимых экспертов представила доклад с красноречивым названием «Московское архитектурное наследие. Точка невозврата». В толстом томе не только собраны сведения о погибших и находящихся под угрозой уничтожения памятниках, но также предлагаются цивилизованные решения сохранения исторической застройки столицы России. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Перелистывать доклад, оформленный в виде превосходно изданной книги с многочисленными фотографиями, занятие одновременно увлекательное и печальное. Грустно от того, что идут под снос или искажаются до неузнаваемости ценные с художественной и исторической точки зрения здания. Вместе с тем, комментарии к снимкам не просто содержательны, в них еще и можно найти сведения о том, что делает конкретную постройку особенной. Раскрыв наугад том доклад, увидим, к примеру, такую статью. Жилой дом с барельефами. Плотников переулок 4. 1907 год. Этот доходный дом прославился своим фризом «Парнас» с изображением знаменитых русских писателей. Барельеф был поврежден, когда в здание врезался грузовик. Доклад «Точка невозврата» подготовлен знатоками архитектуры из России и Великобритании. Один из авторов и главный редактор Эдмунд Харрис сравнивает первый выпуск аналогичного отчета за 2007 год с нынешним.
Вскоре стало понятно после выхода первого издания, что хотя произошли какие-то изменения в лучшую сторону, ситуацию положительной никак не назовешь. В начале года я попадал на мероприятие, где показывали объекты, которые демонстрировались московским правительством. Там были какие-то объекты, которые действительно были очень грамотно отреставрированы. Это, например, собор Мафо-Мариинской обители. Но были еще какие-то объекты, как они поступили с ними, никак не отнесешь к реставрации. Это главный дворец и хлебный дом Царицыне. Это усадьба Римского-Косакова, точнее, та одна стена, которая от нее осталась на Тверском бульваре. Угрозы, в принципе, одни и те же, и они никуда не девались.
В «Точке невозврата» называют и анализируют 10 угроз архитектурному наследию, самая мягкая из которых, потому что обратимая, это полное занавешивание фасадов рекламными полотнищами. Дом Сытина, яркий образец модерна на Пушкинской площади, тому пример. Хотя в целом доклад посвящен Москве, но в нынешнее издание, сообщает Эдмунд Харрис, включили также информацию о Петербурге.
Долгое время было принято считать, что массовое уничтожение памятников старины – это чисто столичная особенность. Сейчас совершенно понятно, что постепенно то же самое происходит и в других городах. И везде причины одни и те же. Недостаточно понимания того, что такое реставрация. Идея, что можно ее заменить возведением дешевых грубых муляжей. Недостаточное соблюдение действующего законодательства или наоборот, использование разных лазеек. Я не очень хорошо отношусь, хотя, как понимаете, не русский человек, все-таки не очень хорошо отношусь к тому, что английские слова появляются на русском языке. Но, тем не менее, все чаще встречается слово «message». И в чем заключается главный месседж нашей книги? Так вот, несмотря на то, что может сложиться довольно душераздирающее представление о ситуации сохранения наследия в Москве, тем не менее, эта книга – это своего рода признание любви этому городу. Я думаю, что без любви было бы невозможно сделать то, что мы тут сделали. Очень часто на живых журналах, где обсуждаются вопросы охраны наследия, где освещаются ранее не очень известные памятники, встречаются отзывы вроде «Как это красиво!» «А я не знал, что у нас есть». Так, нам хотелось показать, что в Москве есть, что, несмотря на огромные разрешения, остановить эту волну пока не поздно. Есть что сохранять.
По мнению авторов доклада, утверждение московских градостроителей о том, что третьего не дано, либо жить среди исторических руин, либо в комфортной городской среде, в корне неверно. Здесь уместно вспомнить о так называемом винзаводе, в кратчайшие сроки ставшем чрезвычайно популярным местом. Старую промышленную архитектуру успешно приспособили под выставочные площади для показа произведений современного искусства. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
7 человек, 6 из них американские граждане, были арестованы в понедельник по обвинению в подготовке к участию в джихаде. За плечами главы группы, 39-летнего Даниила Бойда, удивительная биография. В конце 80-х, начале 90-х годов он проходил подготовку в лагерях на территории Афганистана и участвовал в войне с неверными. В 91-м году он был арестован за ограбление банка в Пакистане и был уличен в членстве в радикальной исламской группе Хизб-ислами. Бойд был арестован вместе со своими двумя сыновьями и четырьмя сообщниками в своем доме в Южной Каролине. Они обвиняются в сборе средств на ведение террористической кампании за рубежом и в подготовке к участию в джихаде. Жены двоих арестованных выразили облегчение в связи с разоблачением подпольной деятельности их супругов. Инъекция сильнодействующего обезболивающего препарата могла стать причиной остановки сердца Майкла Джексона. Роковой укол, скорее всего, был сделан личным врачом Джексона незадолго до смерти певца. К такому выводу, по сведениям анонимного источника агентства Associated Press, пришли следователи, расследующие обстоятельства смерти Джексона. Согласно этому источнику, врач регулярно вводил Джексону препарат пропофол в качестве снотворного, несмотря на то, что это средство предназначено для использования во время анестезии только в больничных условиях, с соблюдением мер крайней предосторожности. Пропофол и другие сильнодействующие лекарства вкупе с кислородными баллонами и подушками, которые могут применяться для выведения пациента из состояния искусственного сна, были найдены в доме Джексона. Личный врач Джексона, обнаруживший его бездыханное тело утром 25 июня, отрицает использование гибельных для певца препаратов. Однако он является подозреваемым по делу о непреднамеренном убийстве Майкла Джексона. Кончина Мерса Каннингема, крупнейшего новатора в области современного танца, стала поводом для многочисленных попыток оценить уникальный вклад американского хореографа и танцовщика в искусство балета. Современник и свидетель эпохальных экспериментов, предпринятых в искусстве танца в 20 веке, Каннингем был ведущей фигурой в движении балетного абстракционизма. Его творческая жизнь была невероятно долгой. Он продолжал ставить танцы вплоть до смерти, когда ему было за 90. Рассказывает Владимир Морозов.
По мнению критиков, Мерс Каннингем как бы заново изобрел новый вид балета – абстрактный. Бессюжетные танцы ставили и до него, но Каннингем сумел освободить их не только от какого-либо намека на повествование, но даже и от музыки. Движения артиста на сцене часто не совпадали с ритмом музыки, а иногда музыку, под которую предстояло двигаться, танцор в первый раз слышал уже на сцене. Его движения были непредсказуемы. Работавший с Каннингемом композитор Дэвид Берман рассказывает, что хореограф стремился подключить случайность, интуицию и подсознание все для того, чтобы освободить воображение от шаблонов.
In classic Cunningham fashion, there are no directions to the musicians. Puts together the totality of the event.
В своей, так сказать, классической манере Каннингем не давал музыкантам никаких указаний. Он считал, что танец и музыка должны существовать независимо друг от друга. Танец независимо от музыки и от декораций.
Each element is independent of the others. So the dance is independent from the music and the decor.
Независимость обретал и зритель. Ему не навязывали какие-то определенные эмоции. Зритель импровизировал, как и люди на сцене, а иногда и сам мог побродить между танцорами. Мерс Каннингем родился 90 лет назад в городке Сентралия, штат Вашингтон. Ребенком стал заниматься танцем в надежде, что это поможет ему со временем стать актером. Много позже он говорил, что выбор стиля был у него так же случайен, как движение его танцоров на сцене. Однажды, увидев, как ребенок танцует, учительница сказала ему: «Ну, конечно, ты будешь заниматься современным танцем». Тогда, вспоминает Каннингем, «я еще не знал, что это значит, но сказал да». Хотя первые шаги в балете он делал под руководством знаменитой Марты Грэм в достаточно традиционных ролях, где было полно драмы и откровенной лирики. Потом, создавая собственную танцевальную группу, он отбросил массу неписанных правил, в том числе и то, что танцор обычно должен быть обращен лицом к публике. Сам Каннингем выходил на сцену и после того, как ему перевалило за 70.
It's difficult. Well, I'm afraid that's not practical.
Трудно танцевать в инвалидной коляске. И я уже не показываю танцорам, как двигаться, а просто объясняю. Хотя хотелось бы встать и станцевать.
I would love to be able to stand up and do a jig at any moment.
Инвалидная коляска не мешала ему оставаться хореографом до самой смерти. Премьера его последней работы, которая называлась «Почти 90», состоялась в апреле этого года, когда самому Каннингему 90 уже исполнилось.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Развитие российско-украинского дипломатического конфликта. Напомню, что из Киева сегодня высылают российского дипломата, а в ближайшее время может покинуть Одессу российский генеральный консул в этом городе. Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы вернемся к расследованию убийства в Петербурге известного ученого и правозащитника Николая Геренко и к завершившейся подготовке к намеченным на завтра выборам в парламент Молдавии. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли главный санитарный врач Онищенко запретить российским детям ездить в Англию?
Комментарии экспертов.
Что общего у Китая и США, объясняет американский политолог Джастин Логан.
В блогах «Свободы».
Каково учиться в чужой стране? Трудно, но интересно.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.